Глава 20. Ландия, Зеландия. Это имя, Бен Джойс, произвело впечатление ударом молнии. Айртон резко выпрямился, в руках его блеснул револьвер, грянул выстрел, Гленарван упал. Снаружи раздалась ружейная стрельба. Джон Манглс и матросы, растерявшиеся в первую минуту от неожиданности, бросились на Бена Джойса, но дерзкий каторжник уже исчез и присоединился к своей шайке, рассеянной на опушке комедного леса. Палатка не представляла собой достаточной защиты от пуль, пришлось отступить. Легко раненый Гленарван поднялся на ноги. «К фургону! К фургону!» — крикнул Джон Манглс, увлекая за собой Эллен и Мэри Грант, и вскоре они были в безопасности под прикрытием толстых дощатых боковых стенок фургона. Джон Манглс, майор Паганель и матросы схватили свои карабины и, укрываясь за фургоном, приготовились отражать нападение каторжников. Олбинет поспешил занять место среди защитников. Все это произошло с быстротой молнии. Джон Манглс внимательно наблюдал за лесной опушкой. Как только Бен Джойс добрался до своей шайки, выстрелы тотчас же прекратились. После беспорядочной стрельбы наступила глубокая тишина. Лишь там и сям среди комедных деревьев в воздухе вился легкий дымок. Высокие кусты гастролобиума не шевелились. Не было никаких признаков нападающих. Майор и Джон Манглс предприняли разведку вплоть до опушки леса. Никого не было видно. Лишь кое-где виднелись многочисленные следы ног, да дымился, догорая, затравочный порох. Майор затоптал его, понимая, что одной искры достаточно, чтобы зажечь страшный пожар в этом лесу высохших деревьев. «Каторжники скрылись», — промолвил Джон Манглс. «Да», — отозвался майор. «Но это исчезновение тревожит меня. Я предпочел бы встретиться с этими разбойниками лицом к лицу. Не так страшен тигр на равнине, как змея среди высоких трав. Обследуем кустарник вокруг фургона». Майор и Джон Манглс обыскали всю окружающую местность. От опушки леса до берегов Сноуи они не встретили ни одного каторжника. Шайка Бена Джойса, казалось, умчалась, как стая хищных птиц. Это исчезновение было слишком странно, чтобы путешественники могли чувствовать себя в безопасности. Поэтому решили держаться настороже. Фургон — настоящая, увязшая в глине крепость, превратился в центр лагеря. Два человека, меняясь каждый час, стояли на страже. Первой заботой Эллен и Мэри Грант было перевязать рану Гленарвана. В ту минуту, когда ее муж упал, сраженный пулей Бена Джойса, леди Эллен в ужасе бросилась к нему, но, овладев собой, эта мужественная женщина помогла раненому дойти до фургона. Когда обнажили плечо Гленарвана, то майор, исследовав рану, убедился, что пуля не задела ни костей, ни мускулов. Рана сильно кровоточила, но Гленарван, свободно двигая пальцами и предплечьем, успокоил жену и друзей. Тотчас же сделали перевязку, и Гленарван потребовал, чтобы о нем больше не беспокоились. Настало время обсудить только что происшедшие события. Путешественники за исключением Мюльреди и Вильсона, стороживших снаружи, кое-как разместились в фургоне и обратились к майору за разъяснениями. Но прежде чем начать рассказ, Макнапс поведал леди Эллен о том, о чем она не подозревала, то есть о побеге шайки каторжников из Перцкой тюрьмы, об их появлении в провинции Виктория и о том, что крушение поезда на Кэмденском мосту было делом их рук. Он показал ей номера австралийской и новозеландской газеты, купленные им в Сеймуре, и прибавил, что полиция назначила премию в 100 фунтов за голову Бена Джойса, опасного бандита, стяжавшего себе благодаря множеству преступлений мрачную славу. Но каким образом Макнапс признал в боцмане Айртоне Бена Джойса? Это была тайна, всем хотелось узнать ее, и майор рассказал следующее. С первого же дня встречи с Айртоном Макнапс инстинктивно почувствовал недоверие к нему. 2-3 незначительных факта. Взгляд, которым боцман обменялся с кузнецом у реки Уиммери, его постоянное стремление по возможности миновать города и поселения, его настойчивое желание вызвать Дункан на восточное побережье, загадочная гибель бывших на его попечении животных. Все это вместе взятое, а также какая-то настороженность боцмана в его поступках и словах возбуждали в майоре подозрения. Однако до событий прошлой ночи Макнапс не мог определить, в чем именно он подозревает Айртона. Но прошлой ночью, продираясь среди высоких кустов, он в полумиле от лагеря добрался до подозрительных теней, привлекших его внимание. Фосфорицировавшие грибы чуть светились во мраке. 3 человека рассматривали какие-то следы на земле, и среди них Макнапс узнал кузнеца из Блэкпойнта. «Это они», — сказал один. «Да», — отозвался другой, — «вот и трилистник на подкове. След идет от самой Уиммери. Все лошади околели, яд под рукой. Его так много, что хватит на то, чтобы вывести из строя целый кавалерийский полк». «Да, полезное растение этот гастролобиум». «Голоса смолкли», — продолжал Макнапс, — «и они удалились. Но того, что я услышал, было слишком мало. Я последовал за ними». Вскоре разговор возобновился. «Ну и ловкач этот Бен Джойс», — сказал кузнец. «Как этот молодчина боцман хитро придумал насчет кораблекрушения. Если его план удастся, то мы богачи. Этот Айртон черт, а не человек. Нет, зови его Бен Джойс, он заслужил это имя». Затем негодяи ушли из леса. Теперь я знал все, что мне нужно, и вернулся в лагерь, твердо убежденный в том, что Австралия не так уж благотворно влияет на каторжников. Не в упрек будь это сказано Паганелю. Майор умолк. Товарищи его сидели молча, размышляя.